Доброе утро, уважаемые зрители. Проект «Союз онлайн» начинает свою работу в прямом эфире. Это программа «4 часа» в студии Тимофей Обухов на календаре 4 апреля. В Русской Православной Церкви продолжается неделя молитвы о заключенных. Богослужение в этот период совершается в тюремных храмах. В них участвуют и сотрудники службы исполнения наказаний, и заключенные, и, если администрация учреждения разрешает, их родственники. Возможность присоединиться к этим молитвам, пусть и дистанционно, есть у каждого, кто относит к себе слова Спасителя «В темнице был, и вы пришли ко мне».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня четвертый день недели молитвы, которую мы проводим во всех следственных изоляторах и колониях нашей необъятной Родины. Он посвящен семьям заключенных. Для людей, которые находятся за решеткой, очень важно, чтобы кто-то дома ждал. В этот день мы стараемся проявлять такую инициативу, чтобы в храме рядом с осужденными молились их жены, матери и родные. Такие возможности по закону имеются.
Итак, сегодня церковь сугубо молится о семьях заключенных. А кто стоит за этим словом? Семья, родители, дети, жены, мужья, братья, сестры, бабушки, дедушки, те, кто ждет возвращения из мест лишения свободы близкого их сердцу человека и кто порой претерпевает не меньшую скорбь. Друзья, в рамках рубрики «В темнице был, и вы пришли ко мне» мы продолжаем знакомить вас со священниками, которые духовно окормляют исправительные учреждения. Священник Андрей Бузук несет тюремное служение в Еврейской автономной области.
У нас епархия маленькая, находится она в границах Еврейской автономной области. Общее количество жителей Еврейской автономной области чуть больше 100 тысяч. И, соответственно, священников тоже у нас немного. В епархии у нас в области находится 4 исправительных учреждения. И одно исправительное учреждение – это следственный изолятор, готовится к открытию. Есть воспитательная колония для несовершеннолетних, есть лечебно-исправительное учреждение, где лечат от туберкулеза, есть колония поселения и колония строгого режима. Во всех исправительных учреждениях, кроме СИЗО и колонии поселения, у нас есть храмы, отдельно стоящие здания, которые сделаны сами осужденными в разные годы. Где-то начиная с 2008 года началась такая активная стройка, когда епархия начала активно взаимодействовать с исправительными учреждениями. Тогда и началась у нас такой бурный религиозный ренессанс, да, но только в условиях уже исправительного учреждения.
И сколько всего батюшек служит?
Значит, на данный момент единственный, кто окормляет все учреждения, это я. Ну, в силу того, что у нас епархия небольшая, конечно, хотелось бы, чтобы был помощник, но у нас священников мало, и все священники, они перегружены. То есть они нагружены приходами, епархиальными отделами. У многих и по два, и несколько епархиальных отделов. Я сам еще параллельно занимаюсь отделом религиозного образования и катехизации. Да, приходится это все совмещать, вот, планировать очень так четко, чтобы все было.
То есть жатвы много?
Жатвы много, да. У нас во всех исправительных учреждениях сидит чуть более 1000 человек, вот, ну, это, которые под моим непосредственным окормлением находятся.
Что главное для батюшки, который приходит к нам? Вот что он должен нести с собой, как он должен себя вести?
Батюшка должен быть иконой. да, как говорил Антоний, митрополит Антоний Сурский, да, он должен нести себе икону Христа и быть заразительным. Это очень важно. Все осужденные, которые пребывают в заточении, у них вера находится в анабиозе, да, если так сказать, она в спячке. То есть она проявлялась, когда они были в СИЗО. Соответственно, почему? Ну, в СИЗО. Это естественно, да, когда идет решение твоей судьбы, и человек уже, конечно, обращается к Богу. Там уже нет сентиментальности, там нет никаких там «Бог у меня в душе». Да, там есть действительно горячая молитва. Но потом, к сожалению, человек от этого отходит, уже поселяется в лагере, и священник действительно должен для него быть вдохновителем. Вот это самое главное. То есть тем человеком, который поможет ему собраться силами. Ведь они и многие хотят быть христианами. Но в силу того, что режимное учреждение, в силу того, что они находятся постоянным прессингом, да, мнение контингента, а мнение контингента, оно гораздо более влиятельно, чем, допустим, на воле, да, человека. Он может вообще полностью не обращать внимания на мнение других людей. А в тюрьме ты этого не можешь сделать. И найти вот действительно вот эти пути, как быть православным христианином в условиях испытательного учреждения, вот, наверное, самое главное. Потому что в книжках, конечно, можно многое прочитать, но вот как жить христианином сейчас вот здесь? Когда приходишь в барак, когда постоянно идет матершина, когда постоянно идет курение, когда постоянно ссоры, ругание, да, как содержать себя, как вот действительно научиться вот реальному христианству. Ведь многие люди, они вот боятся, сторонятся тем любви. Потому что как только ты проявляешь кому-то любовь, заботу, это по большей части идет потом против тебя. Да, тобой начинают пользоваться, и в итоге ты становишься вообще виноватым. Ну, это известная истина, да, что благими намерениями известно, куда вымощена дорога. Вот в условиях исправительного учреждения это вот абсолютная аксиома. Когда они начинают действительно помогать друг другу, не могут они это воспринять адекватно. Поэтому вот действительно научиться понять, как осознать себя христианином в условиях тюрьмы. Потому что для них многие вот приходишь в тюрьму, да, я христианин, приходишь в барак, все, сразу меняется атмосфера, сразу меняется мой образ мысли, образ мышления. Вот как зацепиться, остаться, вот, наверное, самое главное. И этому может помочь систематичная, регулярная работа священника. То есть не наезды, да, не в качестве свадебного генерала, да, а именно работа. Работа, когда ты знаешь людей, когда ты знаешь их фамилию, когда ты знаешь их судьбы. Когда приходишь, действительно тебя люди узнают, к тебе подходят, задают вопросы какие-то личного характера. И если эта работа есть, это, наверное, самое главное, вот, когда священник присутствует. Не только как в качестве совершения богослужения.
То есть священник, он не только совершает богослужение, но он еще друг, наставник,
да.
Брат даже, да. Какой-то. Да. Не только отец, но и брат.
Конечно, конечно. И без этого никак. Если будет вот эта дистанция, что вот я, условно говоря, приезжаю, я тут служу, вы тут молитесь, ну, как бы мы сами по себе, да? То есть я свою миссию выполнил, да, оставайтесь там как дальше. Никакого прогресса не будет. Там вот эти вещи, они очень серьезно, да, как-то вот оцениваются, осмысливаются. То есть искренность. Очень важна искренность. Если батюшка это делает не лицемерно. Конечно, много людей, которые все равно, абсолютно все равно. Кто пришел, зачем пришел, да? То есть, ну, что ты скажешь человеку, у которого уже 8 ходок за спиной, да, который уже отчаянный рецидивист, у которого жизнь в тюрьме, это его альтер-эго, да, то есть это вся его сущность.
А есть те, кто вырывается из такого? Вот кто может прервать этот круг?
Есть,
и вот перестать.
Есть, но, к сожалению, это очень единичный случай. Очень единичный случай.
Ну, боюсь,
бывает так, что вот, вся проблема в том, что нет ресоциализации полноценной, да, потому что УФСИН, она открещивается от этого всего. Считаю, что наше дело человека, условно говоря, содержать, чтобы он прошел свое наказание без происшествий, чтобы он был жив, цел и здоров. Но надо, чтобы государство на законодательном уровне осознало, что процесс осуждения и социализации должен быть одновременно. И когда они выходят из тюрьмы, ну, они буквально теряются. У меня было очень много случаев, когда вроде бы он нормально собран, у него появились цели в жизни. Он конкретно едет домой, к жене, к семье, он хочет работать. Только он доезжает до какого-то крупного города, все, он срывается. Он видит соблазны мира, он видит, что можно все вот это легко добыть, и он просто уходит. И я просто понимаю, что если бы ты его немножко подстопорила, если бы вокруг него были люди, которые бы его подталкивали, да, ну, как говорится, благотворная, нужная компания такая. Как говорил апостол Павел, да, что худые сообщества возвращают добрые нравы. Вот действительно, вот в какие он попадет, в какую он попадет атмосферу, таким он и будет. Очень мало людей, те, кто вот именно тащит свою судьбу сами. Кто выбирают действительно, они в основном все текут по течению.
Башка, вот вы говорили, что вы в разных учреждениях, вот, разного профиля трудитесь. А где сложнее всего?
Сложнее всего воспитательной колонии. В воспитательной колонии надо к ним искать подход. То есть в воспитательной колонии должна быть работа еще более сложная. То есть если ты приходишь в обычную тюрьму, там люди взрослые. Да, у них уже все сформировано. В воспитательной колонии находятся подростки. Они еще на стадии формирования находятся. То есть и во всех воспитательных колониях у них есть такой негласный девиз. Праздность – мать пороков. И вот они максимально пытаются организовать их время. Но абсолютно не организуется их внутренний быт, внутреннее устроение. И они все ребята разные, и каждому вот буквально нужен индивидуальный подход. И поэтому для меня, вот, наверное, сложнее всего, а вот с точки зрения внутреннего усилия, да, не то чтобы там пойти, послужить там, или рассказать им что-то. А мы же хотим, чтобы наш каждый поход он был плодотворным, чтобы мы ходили туда не впустую.
А с какого возраста они там? Ну, да, какой возраст?
В среднем где-то с 15 лет. Вот так. Ну, то есть 14 лет они совершают преступления, пока там суды, пока заезжают, карантин, и где-то уже 15 лет они уже там. Так. Тем, кто находится в вузах, в тюрьме, я желаю, чтобы они для себя восприняли девиз, да, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Тюрьма – это тоже школа жизни. И она в каких-то аспектах одна из самых жестоких школ жизни. Но, тем не менее, если человек умеет сделать выводы, если он умеет этот опыт применить на своей жизни, это будет очень хорошим уроком для него. И я желаю, чтобы вот люди не отчаивались, да, но действительно осознавая свои соделанные преступления, раскаивались в них, если они их соделали, конечно. И то время, которое будет им отведено, они действительно использовали на благо своей души, чтобы они не пошли по течению. Родственникам, конечно же, больше молитвы, потому что молитва, она действительно помогает людям, которые находятся там в заточении. И более того, мне иногда даже кажется, что в тюрьме чудес случается больше, чем на воле. Ну так. Если так сравнить, каких-то неординарных таких вещей, тюрьма, она как-то вот действительно объединяет. Тут Господь там действительно он ищет. Я вот когда попал в тюрьму, я тогда понял смысл фразы, что на небе больше радости об одном кающемся грешнике, чем о 100 праведниках. Я долгое время не понимал, почему. Но ведь праведники, ну, это тоже труд, это тоже надо положить всю свою жизнь, чтобы стать праведником. А я понял, а ведь раскаяться это очень сложно. Изменить свою жизнь – это тяжелейшее, это настолько, я говорю, это уникальный случай, когда человек действительно меняет свою жизнь в наше время. Я тогда понял вот эту библейскую фразу. И действительно направить все свои помышления на покаяние, на исправление себя, я думаю, это самое главное, да, посыл, который мы можем давать этим людям. Больше всего склонны к покаянию люди, которые… Ну, первохода, например, да? То есть те, у кого первый срок, для которых криминал не стал образом мысли и жизни. И я действительно видел ребят, которые бросались с алкоголем, которые ходят в храм, которые организовали свое. Вот они вышли, они вместе держатся. То есть они понимают, что поодиночке они никому не нужны. То есть его дело поднял, ты видишь, там уголовный срок, все, до свидания, гуляй, Вася. Да? Они держатся вместе, они организовали свой бизнес. Они каждое воскресенье в храме, они сделали семьи. Я на них смотрю, я прям диву дивлюсь. что вот бывают такие случаи, даже вот в нашей самой, одной из самых отдаленных регионов, да, Еврейской автономной области, которая находится на Дальнем Востоке, у нас, в принципе, нет таких великих святынь, у нас нет древних городов, у нас нет лавр никаких, да. Но тем не менее, Господь, Он касается каждого человека везде, независимо, да, от где он находится, не территориально, не географически, не кем он является. И это, наверное, самое удивительное в христианстве.
А что вы пожелаете батюшкам, которые находятся в тюрьме?
Батюшкам? Горение. Потому что без горения невозможно служить в тюрьме. То есть, если ты будешь приходить туда на автомате, ты зря тратишь время. Надо действительно к себя поднимать свои внутренние усилия, гореть этим, чтобы действительно добиться каких-то успехов. Ну, это везде так, я думаю.
Друзья, наша четверть часа в прямом эфире подошла к концу. Спасибо вам за внимание. Сегодня еще увидимся.